Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». 200 имен, 23 статьи, эссе и манифесты, картина постсоветской культуры, попытка очертить конец нового времени, которое пришло в Россию со значительным опозданием. Американскую монографию о русском постмодернизме представляют Александр Генис и Михаил Эпштейн. Впервые в эфире 23 февраля 1999 года.
Микрофона Александр Генис. На днях в англо-американском издательстве Bergen Books, базирующемся в Оксфорде, Нью-Йорке, вышла первая на английском языке монография о русском постмодернизме. Этот 600-страничный том собрал работы трех авторов. Сюда вошли статьи давнего участника этих передач Михаила Эпштейна, мои эссе, посвященные этой широкой теме, и статьи австралийской словистки слободанки Влади Вгловер, которая также перевела все наши тексты с русского на английский. Книга состоит из следующих разделов: происхождение русского постмодернизма, манифесты русского постмодернизма, соцреализм и постмодернизм, концептуализм и постмодернизм и духовность. Завершает том большой справочник «Who is who in Russian postmodernism». В этом словаре, который мы с усердием и немалыми трудностями составили с Михаилом Эпштейном, около 200 имен, большей частью совершенно неизвестных западным исследователям. Несмотря на вполне академический характер всей затеи, о чем свидетельствует и сухой подзаголовок книги «Новые перспективы постсоветской культуры», монография получилась по-постмодернистски игровой и эклектичной. Среди 23 статей, вошедших в книгу, есть и дерзкие манифесты Эпштейна 80-х годов, и более консервативные работы Влади Вгловер о Битове, Петрушевской и Толстой, и мои сочинения о смене парадигм русской культуре конца века. Несмотря на разницу вкусов, стилей, подходов и жанров, в целом нам, видимо, удалось создать картину оригинальной, живой и смелой постсоветской культуры. Во всяком случае, мы сумели в этом убедить редактора американской энциклопедии русской литературы Виктора Терреса, который закончил свой отзыв на нашу монографию словами.
У читателя этой книги неизбежно возникнет соблазн задать себе вопрос: не был ли прав Освальд Шпенглер, предсказавший, что в один день русская культура займет место западной культуры?
К моему описанию новой книги остается добавить лишь, что обложку с обычной изобретательностью выполнил наш соотечественник из Берлина, замечательный художник Женя Шеф. Кстати говоря, космополитический характер издания, объединившего усилия авторов трех континентов, немало осложнил работу над книгой. Она готовилась к выходу 4 года. Но теперь, когда хлопоты позади, я с удовлетворением держу этот том в руках, пришла пора заново оглядеть нашу работу, поместив ее предмет «Русский постмодернизм» в контекст Америки, которой наша книга впервые в таком объеме представляет ведущее литературное направление нынешней России. Эту тему «Русский постмодернизм и Америка» я предложил обсудить гостю нашей нью-йоркской студии, профессору Атлантского университета Эмори и одному из авторов книги «Русский постмодернизм» Михаилу Наумовичу Эпштейну. Михаил Наумович, я предлагаю такой план нашей беседы. Поскольку мы пытаемся познакомить слушателей с нашей монографией о русском постмодернизме, давайте сперва поговорим о том, чем русский постмодернизм может быть интересен американской аудитории. Книга выходит на английском языке, и, естественно, она предназначена для американцев. Поэтому давайте попробуем определить, что такого может сказать наш постмодернизм Западу, Америке.
Хотя термин «постмодернизм» стал популярен на Западе с конца 60-х, начала 70-х годов, собственно, в 72-м году он определился как обозначение новой эпохи в истории западной культуры, можно сказать, что интуиции конца нового времени, они были издавна присущи русской культуре. Ведь что такое постмодернизм? Это то, что следует после нового времени. Казалось бы, что может быть после нового? Но хотя это трехмерная или трехэлементная схема древняя, средневековая и новая, казалось бы, полностью израсходована, где-то новое время начинает ощущать свой собственный предел и стремится через него перешагнуть. Вот, собственно, попытка очертить конец нового времени и начало какой-то следующей эпохи, она и выразилась в формулировке этого понятия постмодерн. Россия, я бы сказал, имеет свое право на постмодернизм и даже на то, чтобы считаться в какой-то степени родиной постмодернизма, в силу ее критического, дистанционного, отчужденного положения по отношению к новому времени. Ведь новое время задержалось в России, оно пришло в Россию позже, чем оно может быть зафиксировано в Италии с конца XIV столетия, потом оно двинулось на север Европы, Франция, Англия, Германия. В Россию оно пришло только с Петром I в начале XVIII века. И пришло оно уже не только в форме нового времени, но в форме как бы имитации нового времени. Россия заимствовала эту культуру модерности из Запада, и именно заимствованность этой культуры, ее, так сказать, как бы цитатность, Санкт-Петербург – это как бы цитата из многих архитектурных источников, русская культура XVIII века – это культура как бы интертекста Сумароков, Ломоносов, Державин, ранний Пушкин. Это все явление подражания, и по мере того, как эта подражательность осмыслялась как законный механизм рецепции чужих культурных ценностей, иронической дистанции по отношению к ним, вспомните Евгения Онегина, мы находим явление постмодерности в качестве критики модерности, иронического отчуждения модерности.
То есть все, что происходит на периферии, всегда рождает некие новые смыслы, как говорил Лотман. И поэтому ироническое переосмысление модерна, естественно, должно было возникнуть на периферии культурного мира.
Совершенно верно. Андрей Битов, например, считает первым произведением постмодернизма Евгения Онегина-Пушкина. И с этим можно согласиться, если выстроить вот эту генеалогию русского постмодернизма как критики модерности, критики европейского индивидуализма, европейского рационализма.
Тут любопытно отметить такую параллель. Точно так же англоязычные критики считают прообразом постмодернистского романа «Улисс» Джойса, подчеркивая, что он пришел с периферии культурного мира именно из Ирландии.
Совершенно верно. И в этом смысле Россия и Америка обнаруживают в какой-то степени идентичные качества своей постмодерности по отношению к модерной культуре Западной Европы. Западная Европа – это родина модерности, родина нового времени. Но и в Америку, и в Россию оно пришло в образе многих отражений, так сказать, долгим растянутым эхом. Вот почему Америка стала классической страной постмодерна, потому что в ней как бы нет модерна в таком исконном европейском смысле. Здесь нет чувства истории, чувства индивидуальности. Здесь эти традиционные категории европейской культуры воспринимаются как чужие.
То есть исторические параллели между Россией и Америкой играют в данный момент как раз на нас. Играют на то, что русский постмодернизм воспринимается в Америке как эхо. Воспринимается Америка как отражение именно своего литературного, культурного сознания.
Да, но это два как бы параллельно идущих постмодерных нароста на культуре европейской модерности. В этом смысле я бы сказал, что постмодернизм особенно присущ тем культурам, которые обязаны многим европейской культуре, которые воспитывались на уроках модерности, но для которых эти уроки были как бы не вполне органичными. Скажем, вряд ли можно говорить о постмодерне в чисто европейских культурах и о модерне, и постмодерне, скажем, там, в африканских или азиатских культурах. Именно потому, что, с одной стороны, это был чистый опыт модерности, а с другой стороны, отсутствие такого опыта.
Кстати, любопытно, что когда, помните, 80-е годы появился соцарт и, в общем-то, прогремел в Америке, чуть позже, лет через 5-6, я заметил в Сохо соцартовские галереи, но уже не русские, уже не Комара и Меламида, а китайские, вьетнамские. Эхо продолжается и уходит с периферии, потом обратно возвращается в центр. Вот такой круговорот культур. Он, конечно,
и все это в Америке.
И все это происходит
то есть
в Америке.
Эхо,
как
эхо.
Да, и Америка такая воронка, которая втягивает в себя вот все эти периферийные культуры, чтобы создать уже культуру, уже столичную культуру, культуру уже будущего.
Мы продолжаем передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода». В эфире беседа с Михаилом Эпштейном «Жизнь и смерть русского постмодернизма».
Постмодернизм – это нечто новое для американского читателя и даже для американской академии. Это литература, это культура, которая возникла в тех же условиях, что и американская культура. То есть я хочу сказать, что если американский студент, читая «Судьбу человека» Шолохова, просто не понимает этой литературной стратегии и совершенно не может с ней сжиться, то литература постмодернизма в этом смысле обладает гораздо большими потенциями. Причем я хочу сказать, что никоим образом это не связано с отсутствием чисто специфических русских реалий. Русский постмодернизм вполне специфическое явление. Русский постмодернизм никоим образом не идет на поводу у Запада и не пытается подражать ему простыми такими элементарными средствами. Я имею в виду, например, такого автора, как Виктор Пелевин, чьи книги в огромном количестве появляются на западном рынке, несмотря на то, что он оперирует реалиями, совершенно незнакомыми западному читателю, например, чапаевские анекдоты, которые совершенно невозможно перевести и внедрить в западное сознание. Между тем, это его книги популярны, его книги переводятся на все языки и находятся и читатели, далеких от славистики. Это говорит о том, что сам механизм русского постмодернизма близок европейскому и американскому в первую очередь и созвучен ему. Так что я полагаю, что у нашей монографии могут быть свои читатели просто в силу того, что язык русского постмодернизма гораздо более знаком американскому культурному слою, чем язык предыдущей советской цивилизации.
Безусловно, хотя постмодернизм несет в себе наследие этой цивилизации, это делает его экзотическим, пряным для американской культуры. Вот вы упомянули эти анекдоты про Чапаева. Вообще ведь русский постмодернизм представляет собой переработку в основной своей части семиотического кода соцреализма, социалистической культуры. Дело в том, что сам соцреализм и коммунизм – это, если вспомнить Бердяева, конечно, явление постмодерной цивилизации, где кончается личность, кончается либерализм, кончается формальная демократия, рационализм и так далее. Поэтому я бы сказал, что русский постмодернизм в своем собственном смысле проходит через две стадии. Подготовительную – это вот культура соцреализма и уже, так сказать, зрелую, отрефлектированную стадию, где эти коды соцреалистические начинают передразниваться. И тогда уже наступает действительно вполне сознательное влечение, или, вернее, опознавание постмодернизма российского и постмодернизма западного как двух сходных движений цивилизации.
Тут тоже есть одна любопытная аналогия с Америкой, а именно ту роль, которую соцреализм играл для постмодернизма в России, ее можно сопоставить с ролью, которую играла массовая культура для современного американского постмодернизма. Так что мне кажется, что на вот этой основе, на этих общих источниках возможно взаимопонимание двух литератур. Во второй части нашей беседы, Михаил Нонович, я предлагаю обсудить домашние дела на домашнем фронте. Дело в том, что сам термин постмодернизм кажется сейчас мне исчерпанным. И должен сказать, что хотя вот и выходит наша книга сейчас на английском языке, но сам я в последних работах стараюсь этого слова избегать. Оно затерто, оно потеряло смысл. И концептуальное сужение этого термина привело к тому, что под постмодернизмом понимается узкая школа, несколько писателей, которые используют одинаковый набор приемов, нечто ироническое, нечто ёрническое, литература стёба. По-моему, это несправедливо. Но так или иначе, сам термин, мне кажется, изжил себя в нашем литературоведении. Как вы считаете?
Я совершенно согласен с вами. Еще в 96-м году в журнале «Знамя» у меня вышла статья, которая называлась «Прото» или «Конец постмодернизма». То есть уже тогда обозначились черты изношенности этого явления. Как многое в России, оно быстро выскакивает из небытия и туда же очень скоро проваливается. Действительно, в условиях смерти соцреализма и этих больших идеологических систем 20 века, вдруг на очень короткий срок возникло понятие, которое призвано было как бы их заменить, но в то же время и воспроизвести их как некий универсальный, так сказать, рецепт, как некая универсальная методология творчества, исследований. Постмодернизм сыграл такую роль. Это было как бы отрицание соцреализма, но одновременно на этой вот широкой, безбрежной, как бы идеологической почве все, что делалось в литературе, должно было быть постмодернистским.
Тут опять-таки любопытно провести параллель западной культурой. На Западе ведь сейчас происходят процессы, которые говорят о тоже изжитости постмодернистской тактики. Я имею в виду возрождение нарративности, возрождение некого викторианского эпоса. Если мы посмотрим на последние фильмы Голливуда, то мы увидим в сущности Диккенса на экране. Что такое «Титаник»? Это возрожденный Диккенс. То есть постмодернизм как попытка такого большого стиля, как попытка, как каждый большой стиль, он должен коммерчески себя оправдывать, он в сущности себя не оправдал. За исключением таких фильмов, как, скажем, «Бульварное чтиво», типично постмодернистское произведение, которое оказало огромное влияние на русскую культуру, кстати.
Нельзя сказать, что постмодернизм был очень продуктивен и привел к большим коммерческим успехам. Скорее наоборот, рождаются старые жанры, и, как мне представляется, сам по себе процесс это ретроград, это путь назад, а не вперед. И я думаю, что так же, как это реакция на постмодернизм, то есть сам по себе недостаточно плодотворное движение.
Мне представляется, что мы должны различать два понятия. По-английски «постмодернизм» and «постмодернити». И различие между этими двумя понятиями – это различие в исторической их наполненности и эпохальной протяженности.
Мы различаем модерность и модернизм. Модерность, то, что по-русски переводится как «новое время», это эпоха, которая длилась 600 лет
от Ренессанса и до начала 20 века. А модернизм – это окончание этой эпохи. В виде перехода к следующей формации, формации, которую мы называем постмодернистской. Но внутри этой постмодернистской формации можно выделить постмодернизм в узком смысле слова, который соответствует модернизму
и тянется исторически столь же кратко, может быть, даже короче, чем очерченность хронологическая модернизма. И постмодерность.
Это эпоха, в которую мы вступаем, и которая по своей как бы субстанциальности исторической должна быть равнозначна эпохе модерности.
То есть которая... речь идет не о годах, а
о исторических эпохах.
Да.
И постмодерность, как вы утверждаете, это возможность, это потенция, то есть это то, что нельзя жить, потому что этого еще нет.
Да, постмодерн – это грандиозная эпоха, которая приходит после нового времени, а постмодернизм – это только начало этой эпохи, вступление в эту эпоху. И то, что нас так поражало в постмодернизме, а именно работа, так сказать, с клише, с цитатами, вот эта вторичность, ирония, пародия, пастиш и так далее, все это... быстро исчерпывает себя в постмодернизме, но открывает совершенно другие измерения уже в рамках эпохи постмодерности.
Я бы сказал, что это время. Вот эта вот постмодерность, она соответствует постиндустриальному обществу.
И постиндустриальное общество уже по определению должно открыто в будущее, потому что оно только сейчас начинается, и мы не можем предсказать, куда оно идет. И поэтому в культуре это происходит, должно происходить примерно таким же образом. То есть возможности ее неисчерпаемы, потому что это мы находимся в начале нового периода.
В этом смысле наша книжка каким-то образом подводит скорее итог тому, что происходило последние 200 лет в русской литературе, потому что постмодернизм стал рефлексией на все русскую литературу последних двух столетий.
Я совершенно согласен с вами. Я думаю, что теперь происходит возрождение тех самых тональностей и жанров, которые постмодернизм, казалось бы, уничтожил.
Происходит возрождение искренности, повествовательности, о чем вы говорили. Я бы даже сказал, утопичности. Постмодернизм, не постмодерность, как бы отвергло все эти понятия как чересчур модерные, как рвущиеся как бы из личности, из воображения, чему пришел конец вместе с эпохой постмодернизма. Но сейчас происходит возрождение этих, казалось бы, традиционных понятий.
То есть постмодернизм уже... очистил, произвел такую очистительную работу, которая позволяет заново рождаться чему-то новому.
Совершенно верно. Он умертвил то, что сейчас может воскреснуть уже в совершенно ином виде. Утопия может воскреснуть не как приказ будущему, не как императив действительности быть иной, а как попытка целостного проецирования своей личности, своего сознания на один из возможных миров. Речь не идет не о том, чтобы диктовать некие законы будущему, а о том, чтобы видеть будущности и пытаться вложить в них как бы масштаб человеческой личности, который не сводим к хронически стёбным дискурсом.
Вы знаете, самое поразительное в нашей беседе заключается в том, что хотя наша монография посвящена литературе, мне кажется, что пути вот развития нашей культуры, о которой мы сейчас говорили, ведут не к литературе. Я боюсь, что состояние постмодернизма как раз и изживает саму литературу по себе. И будущее не за книгами, не за новыми романами. Нельзя возродить, нельзя написать нового Диккенса. И вот эти попытки, о которых я говорил, они, конечно, могут иметь успех, как имеет успех всемирный, скажем, фильм «Титаник». Но это все-таки уже было. Это не новый путь. И новый путь ведет нас в совершенно другие края. Я думаю, что это еще неизведанные пути электронной цивилизации.
Согласен с вами. И последнее, что я, нельзя сказать, стал сочинять, это электронная книга книг, которая находится в сети. Это серия гуманитарных журналов интернета. Я считаю, что это самое коллективное сознание, трансиндивидуальное сознание, которое и составляет основу культуры. Оно может достойно постмодерно воплотить себя не в форме книги, которая рассчитана на индивидуальное творчество, индивидуальное восприятие, а вот в тех потоках сознания, которые технически осуществляются через взаимодействие в сетях, через это множество виртуальных миров, которые мгновенно сообщаются между собой.
То есть, если раньше виртуальные миры создавала книга, то теперь виртуальные миры может создавать каждый из нас, вступив в игру собственной идентичностью, создавая собственные вымышленные личности, создавая вот такое коллективное тело, существующее в электронном эфире.
Да, размытые поля сознания, трансбиологическое авторство. Здесь как бы мы видим воочию, как кончается постмодернизм и начинается постмодерность, потому что язык иронии, стёба, бесконечного, так сказать, перекодировки известных текстов – это язык, на котором происходит обветшание книги. Ну вот книга уже обветшала, как бы из книги выдерганы все странички, переплетены заново в самом смешном и нелепом порядке. Но сейчас мы движемся в совершенно новое измерение,
где отменяются уже не какие-то страницы, а сама книга.
А где отменяется сама книга, и где нужны, я повторю, не расслабленные постмодерные голоса, расслабленные такие иронические, звучащие, так сказать, в виде какого-то бормотания, а где нужны сильные голоса, которые могли бы наполнять эту сеть. Представляете, если то, что я веду в сеть, может моментально доноситься до миллионов, потенциально очень скоро миллиардов пользователей интернета во всем мире, какова должна быть напряженность голоса для того, чтобы оправдать логически наполнение вот этих вот бесчисленных электронных паутин и сетей. То есть я считаю, что должна измениться тональность нашего голоса. Она не должна быть уже модернистской в смысле его трагической индивидуальной замкнутости, самобезысходности, обреченности, но она должна быть естественной, выходить за пределы той иронической пародийной тональности, которая была узаконена постмодернизмом как отрицание громкости модернистского звучания текста.
То есть русский постмодернизм скорее не первая страница нового века, а последняя страница старого.
Да, и вообще речь уже идет не о странице, а речь идет о каналах. Речь идет о проводимости нашего сознания. Понимаете, когда я работаю с интернетом, я чувствую перед собою как бы пластику коллективного мозга, в который я вкладываю свой маленький нейрон.
Вы слушали беседу с Михаилом Эпштейном «Жизнь и смерть русского постмодернизма». Передачу подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис. В программе звучала музыка «Шнитке».
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – новые американские и европейские фильмы, панорама политических картин советского прошлого, бесплатные кинотеатры. Как без всякой помощи государства работает прокатный кинорынок в Чехии? Рассказ о шестом Фебиофесте подготовила кинодраматург и журналист Нелли Павласкова. Впервые в эфире 27 февраля 99 года. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Среди больших и малых мировых фестивалей, количество которых в наше время уже перевалило за сотню, особое место занимают фесты. Неконкурсные смотры новых картин, отмеченных призами на больших фестивалях. Один из самых представительных фестов Европы – Фебиофест. Фебиофест продолжался в Чехии и Словакии весь февраль месяц и впечатлил широкого зрителя двух стран количеством и разнообразием представленных картин. Были и новинки европейской кинематографии, и американское независимое кино, и новое российское. Такой масштаб смотра поразителен, особенно если учитывать то обстоятельство, что Чехия, пожалуй, единственная посткоммунистическая страна, где государство полностью отказалось от финансирования своего кинематографа и связанных с кино мероприятий. В Чешской Республике все киностудии и кинотеатры частные. Картины, в год их выходят здесь от 14 до 20, снимаются на деньги спонсоров и продюсеров при ограниченной технической поддержке частного телевидения или государственного. Организатором Фебиофеста также явилась частная студия, студия документальных фильмов «Фебио», отсюда и название. Главой Фебиофеста стал владелец студии, режиссер и продюсер Феро Фенич. Мы встретились с ним в Праге и под занавес фестиваля, и в самом его начале.
Наш фестиваль Фебиофест начинал пред 6 лет.
Наш Фебиофест родился 6 лет назад в маленьком зале на 200 мест. Это был клуб, так что нам пришлось привезти собственную киноаппаратуру. Неожиданный интерес зрителей к фестивальным фильмам, да и к самому Фебиофесту, стал для нас сигналом, что Чехия изголодалась по другому кино. Кинотеатры тогда были переполнены продукцией Голливуда, фильмами, которые раньше мы не имели возможности смотреть. Тем не менее, нашлись зрители и для европейского кино, и для фильмов других традиционных киностран. Второй Фебиофест проходил уже в самом большом кинотеатре в центре чешской столицы. И вот так, путем естественной эволюции, мы добрались до 6-го фестиваля. В Праге он проходит в 9 кинозалах, в других городах Чехии в 12, в Словакии в 8 кинотеатрах. Всего в 16 городах Чехии и Словакии.
Да, сажидже, целком в Чехах было 21 кин, а спору за Словенском 29 кин в 16 местах.
Возможно, слушателю покажется странным, что Фебиофест – фестиваль общий для Чехии и Словакии, стран, живущих самостоятельной государственной жизнью. Поэтому стоит отметить, что после недавней победы на выборах в Словакии антимичаровской демократической оппозиции сближение обеих стран идет ускоренным темпом. Впрочем, между кинематографистами связи никогда и не прерывались. Сам Фенич – словак, родом из самой восточной деревушки Словакии, что вблизи украинской границы. Живет в столице Чехии, подобно многим известным деятелям словацкой культуры, которые после разделения Чехословакии в начале 90-х годов покинули мичаровскую Словакию. Талант Феро Фенича режиссера раскрылся еще во время учебы в Пражской киноакадемии, а после «Бархатной революции» его озарил и гений продюсерский. Продолжим беседу с главой Фебиофеста.
Прага остается главной базой фестиваля. На нем 424 фильма, треть из них игровые, остальные документальные и мультипликационные. Это не коммерческий смотр, поэтому билеты в кино намного дешевле, чем обычно. В этом году у нас есть даже зал, где зрители платят за билет всего 1 крону. Это стоимость коробка спичек. В этом зале за 1 крону мы показываем цикл под названием «Сведения о тоталитарной кинематографии». Там идут трескучие пропагандистские фильмы, снятые на студиях ЧССР после 1968 года. Мы считаем, что подрастающее поколение должно быть знакомо с этой продукцией. Пусть знают, как себя вело, как рассуждало и каким языком говорило поколение отцов.
Уважаем это за нужное молодой генерации информировать о том, как их родители себя ховали, как мыслили, как уважали, как говорили.
Фебиофест 99 открылся показом нового немецкого фильма режиссера-самоучки Тома Тыквера «Лола бежит». У молодежи в Германии этот фильм стал культовым. Герои – слабонервный юный гангстер Манни и его возлюбленная панк – красноволосая красотка Лола. Эти роли исполнили популярные немецкие актеры Мориц Блайбтрё и Франко Потент. Лола в картине бежит 3 раза. В реальном времени. Каждая пробежка – 20 минут. Она бросается на помощь своему Манни, который позвонил ей и со слезами в голосе сообщил, что если через 20 минут она не придет к нему на помощь, то в 12 дня сообщники убьют его за то, что он оставил в вагоне метро их деньги – мешок, где было 100 000 марок.
got it sleeping rough on the streets in the rain. I got it learning to share. I got it sleeping rough on the streets in the rain. I got it learning to share. I got it sleeping rough on the streets in the rain. I got it.
Красным вихрем вылетает Лола из квартиры, где мать лениво сплетничает по телефону с подругой. Несется по серым безлюдным улицам Берлина, влетает в банк и в кабинет отца-банкира. Там только что разыгралась бурная сцена между отцом Лолы и его любовницей, ребром поставившей вопрос о разрыве. В ответ на просьбу Лолы немедленно дать ей 100 тысяч, отец раздражается гневной речью, отказывается от дочери панка и выставляет ее из кабинета. На встречу с Манни Лола опаздывает всего на 2 минуты. Но в эти минуты у Манни сдают нервы, и он совершает ограбление универмага. За это Лола расплачивается жизнью. Она погибает от пули полицейского, ухитрившись перед смертью уложить охранника универмага. Небольшая любовная интермедия в жанре флэшбэк, и ситуация повторяется. Лола снова бежит. На этот раз она врывается в банк, разоружает охранника и приставляет револьвер к виску отца. Он вынимает деньги из сейфа, но Лола не успевает добежать до цели. Ровно в 12 Манни погибает. И в третий раз Лола бежит свои отмеренные 20 минут. Тем же маршрутом, под ту же оглушительную техномузыку. В глазах рябит от рваного монтажа, от прыгающей камеры и крупнозернистого телеэкрана. На этот раз ограбить банк не удалось. Отец уехал на деловой обед с партнером. Но на этот раз у Мани все благополучно. Он отбил у бродяги мешок с деньгами. Лола попадает под папину машину, но выбирается из-под колес, живой и невредимой, чего нельзя сказать об окровавленном и неподвижном папе. Принцип механической игры на экране, принцип выбора вариантов, не нов. Он впервые был продемонстрирован в 1957 году на Всемирной выставке в Монреале чешскими кинематографистами, представившими изобретенный ими киноавтомат. Зрители, нажимая на кнопки, могли управлять развитием действия и выбирать свои сюжетные варианты. Изобретателями этой новинки 1957 года и создателями первого фильма для киноавтомата были режиссер Чинчера и никому тогда неизвестный юноша по имени Милош Форман. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry.
Радио «Свобода» поверх барьеров. В Чехии и Словакии завершился большой праздник кино. 6-й Фебио Фест. Пражский кинодраматург и журналист Нелли Павловского. What a wonderful
world. Yes. Накануне открытия Фебио Феста в прессе раздались обвинения по адресу его главы в том, что «Фенич» собирается вступить в конкуренцию с Карловарским международным кинофестивалем, который в этом году испытывает серьезные трудности. Обанкротился один из главных спонсоров Карловарского фестиваля – компания «Хемопол», а Министерство культуры в этом году не даст фестивалю ни кроны. В связи с этим снова зашла речь о Праге, как о возможном месте проведения международного кинофестиваля. Комментирует президент Фебио Феста Феро Фенич.
To jsou takové bouře v malém českém rybníku, protože samozřejmě náš festival má stále jinou.
Это такие мини-бури в нашем чешском пруду. Философия Фебио Феста иная, чем у Карловарского кинофестиваля. Но я думаю, что со временем они могли бы дополнять друг друга, как зимний и летний киносмотр. Фебио Фест – наглядное свидетельство того, что большое мероприятие можно провести и при небольших финансовых средствах. Наш бюджет составляет 5% от бюджета Карловарского фестиваля. Нам главным образом оказывают помощь меценаты и энтузиасты кино. И еще одно. Важно не допустить, чтобы на Фебіофесте не вступили в действие пресловутые законы Паркинсона, чтобы вокруг него не стал нарастать снежным комом персонал служащих и чиновников, пожирающих само мероприятие. Что касается фильмов, то мы их получаем в основном бесплатно от посольств, национальных киноархивов и прокатных компаний. Владельцы лучших отелей предоставили нам места для наших гостей, владельцы кинотеатров — залы. Карловарский фестиваль располагает большими наличными деньгами и за все платит сам. Вот почему его бюджет чудовищно раздут.
Одним из гостей Фебіофеста 99 был президент киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров. В детстве он жил в Праге.
Да, меня действительно с Чехией, с Прагой очень много связывает, вернее, даже с Чехословакией, потому что когда я здесь жил, это была Чехословакия, потому что у меня отец здесь работал в свое время, он был журналист, и я здесь учился в 3-4 классе. Я даже очень неплохо по-чешски, между прочим, говорил. Ну, разговорно, естественно, я его забыл, поэтому, потому что грамматику я не знал, но на улице у меня много было друзей, товарищей чехов. Вот. И, в общем, естественно, всякое возвращение в Прагу для меня это немножко такое возвращение в детство. Для меня очень, у меня много воспоминаний, связанных с Прагой, с Чехией. Вот, поэтому я всегда с удовольствием сюда приезжаю, и, к счастью, довольно часто мне удается приезжать и в Карлових Варах на фестивале бывал, и, ну, и на других тут был, я помню, в Злине фестиваль тоже я тут был. Вот, так что, в общем, для меня Чехия и Прага – это такой особый город.
В Праге проходит полная ретроспектива ваших фильмов. Как, по-вашему, принимают их зрители?
Ну, во всяком случае, то, что я вижу, вот и вчера видел, и интерес у публики здесь, в Чехии, например, к нашему кино, к российскому, видимо, очень большой. Причем, я повторяю, самое интересное, что это была именно молодежь, не и именно чешская молодежь. Как правильно сказал один из организаторов фестиваля, говорит, он сказал, лет 10 назад здесь были бы одни русские, либо пожилые люди. А вот сейчас, вот посмотри, сплошная чешская молодежь. То есть это показывает, что именно у нового поколения, которое вообще не имело практически уже доступа к нашему, к российскому кино, у него очень большой интерес к нему. Наверное, это должно как-то стимулировать тех, кто торгует фильмами.
После 20-летнего перерыва в Чехии был снова показан фильм Андрея Тарковского «Сталкер» по повести братьев Стругацких. Эти писатели всегда были любимы и популярны в Чехии. Вы были знакомы с Аркадием Стругацким и даже написали сценарий по роману «Трудно быть Богом». Кажется, сейчас по этому роману собирается ставить фильм Алексей Герман?
Да, я практически написал сценарий «Трудно быть Богом». И, в общем, как я помню, Аркадий Стругацкий, он лестно отзывался об этом. Ему понравился этот сценарий. Мы с ним общались некоторое время. Так что да, у меня были такие интересные с ним встречи. Он был необыкновенно обаятельный человек, очень такой. Кстати, по вопросу «Сталкера», вот тоже, как бы это его тоже характеризует человека, потому что когда мы как-то заговорили с ним об этом, он сказал, нет, это не наш фильм. Мы себе не хотим присваивать, это фильм Тарковского. Он, конечно, использовал нашу книгу, но он сделал свой фильм, и мы бы не смогли этого сделать. Это его, то есть очень был в этом смысле человек щепетильный, скромный, и это как бы тоже очень, вот я очень хорошо запомнил этот момент. Вот, и, ну, так случилось, к сожалению, тогда не разрешили делать эту картину, это было, я помню, 80 или 81 год. Ну вот те несколько встреч, которые у нас были, они очень на меня такое впечатление произвели большое. Я часто вспоминаю его. Но вот, к сожалению, он ушел из жизни. Вот. Очень обаятельный был человек. Живой очень. Любил выпить рюмку коньяку. Любил хорошую беседу, любил Да. Я слышал, да, что вроде бы Алексей Герман, он хочет снять «Трудно быть Богом». В общем, к этому роману у них, конечно, очень популярный этот. И к нему, знаете, что Флейшман, немецкий режиссер и продюсер, сделал экранизацию «Трудно быть Богом». Снимал, кстати, он у нас ее в Советском Союзе тогда. Вот, потом... Не, я знаю, несколько было попыток. Ну и вот сейчас я слышал, что Алексей Герман тоже хочет снять такую картину.
От «Сталкера» к другому фильму того же возраста. Фильму знаменитому, но в Чехии впервые показанному только сейчас на Фебиофесте. «Жизнь Брайана». Фарс на темы Нового Завета был снят 20 лет назад легендарной британской группой «Монти Пайтон». На «Монти-Пайтоновскую ночь» в Прагу прибыл член этой группы, ныне голливудский режиссер Терри Гиллиам, создатель увенчанных призами картин «Царь рыбак» и «12 обезьян». Ночь с Терри Гиллиамом началась с презентации жизни Брайана, истории жизни мифического 13-го апостола, фильма скандального, запрещенного в некоторых южных штатах Америки и в ряде других государств. Гиллиам был соавтором сценария, сорежиссером, аниматором и актером, снявшимся в нескольких ролях. После ток-шоу с Гиллиамом была показана его последняя картина – экранизация книги одного из апостолов новой журналистики Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» об утрате иллюзий и надежд конца 60-х. Bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Весь фестивальный месяц президент Фебиофеста Феро Фенич разъезжал по разным городам Чехии и Словакии. Поймать его было непросто, но все же мы встретились, чтобы подвести итоги.
Víte, jak se ten festival každý rok zvětšuje, tak samozřejmě vždy jsme zaskočeni tím, že...
Мы с каждым годом разрастаемся, и забот у нас все больше. Фестиваль становится гигантом, но пока, слава богу, управляемым. Я опасался вначале, что секции малоизвестных кинематографий останутся без зрителя. Оказалось наоборот. В одной только Праге Фебиофест посетило более 30 тысяч человек, причем 90% фильмов прошло с аншлагом. Самым большим успехом пользовались фильмы израильские, британские и русские. Здесь я, признаться, немного опасался. Заполнят ли зрители довольно большой зал одного из центральных пражских кинотеатров, где шли все российские фильмы и ретроспектива Шахназарова? Я держал под наблюдением предварительную продажу билетов в этот кинозал, но вскоре мы обнаружили, что все билеты проданы. Я подумал, так, пришли на помощь русские, живущие в Праге. Но в кинозале я не услышал русской речи и видел только молодых чехов, школьников, призывников, солдат. Рядом с нами сидел панк с гребнем красных волос на голове. И я понял, что в зал пришло новое поколение чехов, которые желают своими собственными глазами увидеть неизвестное им доселе кино России. Молодых чехов, которые
chtějí se něco dozvědět o kinematografii, kterou dneska už vůbec neznají, jako by byl pro ně, já nevím, filmy ze Zimbabwe nebo...
Для нашей молодежи эти фильмы были экзотикой, как, скажем, фильмы из Аргентины или Зимбабве. Они открывали неизвестный мир. У чешской молодежи против русского кино нет тех предубеждений, какие, возможно, еще свойственны моему поколению или людям постарше. Молодежь ждет от кино интересных сюжетов, интересной формы, требует качества. Им абсолютно все равно, откуда к ним приходят эти импульсы. И второе мое наблюдение. В 99 году полностью изменился состав зрителей. В отличие от прошлых лет, когда наш основной костяк состоял из людей образованных, публики взыскательной и знающей кино, в этом году на Фебиофест буквально ворвалась молодежь в возрасте от 16 до 19. Это поколение во весь голос заявило о своем желании видеть другое кино, не то, что в коммерческом прокате.
Коммерческой дистрибуции, потому что это уже новая генерация, которая vlastně в последних 9 летах ничего иного ani не могла видеть.
А как обстояли дела в секции «За одну крону»? У нее ведь был и подзаголовок «Что мы делали при социализме».
sekce za korunu totalitních filmů taky měla zajímavou změnu, protože přestože to je tradiční sekce Fabiofestu každý rok.
Несмотря на то, что это традиционная секция Фабиофеста, в ней также произошли аналогичные изменения. Изменился зритель. Если в прошлые годы эти фильмы с грустью посещали пожилые люди, одни скучали по своей молодости, другие по старым временам, а старики-коммунисты пускали сентиментальную слезу, то теперь в зале было максимум 2-3 человека в возрасте. Остальная публика — школьники, пытающиеся разобраться в нашем прошлом. Реагировали они стихийно, но не язвительно, не зло. Политическая подоплека картины и лексика тех дней казались им наивными и глупыми. Это ведь поколение с неограниченными возможностями в получении информации и познании любых разновидностей искусства. Но они не издевались, не высмеивали прошлое, просто с понимающей усмешкой смотрели на то, чем мы были.
Prostě k umění a to bylo asi obdobné.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Шестой Фабиофест в Чехии и Словакии. Передачу о крупнейшем неконкурсном фестивале Европы подготовила пражский кинодраматург и журналист Нелли Павловского. And I love a new, and I think to myself. Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале. Казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население пражане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти пражане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом: карателем или жандармом, или кагибистом. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас тут мамы, братцы, с крвекаиновы. По словеноце, которая дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, vnuci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě za chvátčiky. Spasíba bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».